Программа Евгения Киселева «Наше все».
Здравствуйте. Это действительно я, ведущий программы «Наше все», Евгений Киселев. И мы начинаем очередной выпуск. Прежде чем мы перейдем к его содержательной части, я должен вас проинформировать, что сейчас у нас уже идет голосование в интернете на букву «Г», идет уже почти целую неделю, и с большим отрывом в этом голосовании лидирует Юрий Алексеевич Гагарин. Что, с одной стороны, наверное, совершенно справедливо, это совершенно знаковая фигура в нашей отечественной истории. И в то же время, я думаю, все-таки есть некоторое недоразумение. Мне кажется, что значительное число наших слушателей никак не могут понять, что мы не составляем рейтинг симпатий по отношению к тем или иным фигурам отечественной истории, а просто просим вас ответить. Кто из предложенных вам героев, в данном случае на букву «Г», вам наиболее интересен, а ком бы вы хотели узнать какую-то дополнительную информацию или услышать передачу, связанную с той сферой деятельности, скажем, с теми проблемами, с которыми была связана та или иная историческая фигура. Так вот, в этом голосовании должен вам заметить, всякий, кто имеет интернет, может туда зайти. Вход на сайт для голосования, простите, на страницу для голосования в самом начале сайта «Эхо Москвы», в верхнем левом углу, могу вам подсказать. Так вот, в этом голосовании на втором месте Михаил Сергеевич Горбачев, на третьем Алексей Максимович Горький, который лишь на 1% опережает Егора Гайдара. Между ними ведется вот борьба за третье место. Масса вопросов, конечно, могут быть подняты в связи с теми или иными персонажами на букву «Г». Скажем, Гайдар, подъем российской экономики сейчас, в начале 21 века, это результат той работы, которую он проделал в начале 90-х, или результат исправления его ошибок. Прав ли Гайдар, когда написал в своей последней книге, что распад СССР был неизбежен по экономическим причинам? В списке есть, например, Раиса Максимовна Горбачева. Шанс поговорить о роли жен наших лидеров, о роли первой леди в истории страны. Громыко. Живая история внешней политики. Чего стоит один эпизод, когда Громыко фактически решил судьбу Советского Союза, потому что он на заседании Политбюро внес предложение избрать генсеком Михаила Горбачева. Это вот не просто так. Представьте себе ситуацию. Собирается Политбюро и должен найтись человек, который первым произнесет ту или иную фамилию. А у Громыко, как у самого старого в тот момент члена Политбюро, дуаена, так сказать, этого высшего партийного корпуса, было право первым взять слово. Так что голосование еще продлится неделю, и остановлено будет во время нашей следующей программы. У нас будет особый выпуск, и это потом будет нашей традицией. Будет одна программа из четырех. По окончании очередной буквы мы будем объявлять выбор посетителей нашего сайта в интернете, проводить голосование в эфире по оставшимся кандидатурам из списка. Я буду объявлять и мотивировать свой выбор. И, больше того, мы будем формировать предварительный список для голосования на букву «Д». А предварительное ваше предложение вы можете уже с сегодняшнего дня делать на форуме на сайте «Эхо Москвы». А теперь последняя программа на букву «Б». И герой этой программы Лаврентий Берия.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Аврентию Павловичу Берия, маршалу Советского Союза, герою социалистического труда, кавалеру 5 орденов Ленина, 2 орденов Красного Знамени, ордена Суворова первой степени, 2 лауреату Сталинской премии за участие в создании советского ядерного оружия, многолетнему наркому внутренних дел, а в конце жизни первому заместителю председателя Совета министров СССР, судьбой была уготовлена роль главного злодея сталинской эпохи. Он непосредственно находился у руля карательной репрессивной машины советского государства не намного дольше, чем его предшественники и его преемники на посту руководителя органов безопасности и внутренних дел Дзержинского, Минжинского, Ягоды, Ежова, Абакумова, Меркулова, Круглова, Игнатьева, большинство которых, кстати, были отнюдь не более симпатичными людьми. Некоторые кончили плохо, как и Берия, у стенки. Круглов, исключенный из партии, лишенный пенсии, нищий старик, погиб, попав под электричку уже в брежневские времена. Игнатьев, главный организатор дела врачей, умер уважаемым персональным пенсионером союзного значения при Андропове, удостоившись некролога в «Правде». Некоторые были объявлены героями и рыцарями революции. Главному организатору кровавого красного террора Феликсу Дзержинскому даже поставили очень красивый памятник, который, правда, снесли в августе 91-го, но периодически пытаются вернуть на прежнее место на Лубянке и, как знать, может быть, еще добьются своего. Берия же стал фигурой нарицательной, квинтэссенцией всех зол и пороков сталинской системы и даже очевидным прототипом главного антигероя культового фильма Тенгиза «Абуладзе. Покаяние», с которого уже в горбачевское время начался период нового развенчания сталинской эпохи. Быть может, виной тому была неприятная внешность Берии, которого так описал писатель Константин Симонов в своих мемуарах, вспоминая похороны Сталина. Берия, грузно распирающий широкими плечами стоящих с ним рядом, в пальто, закутанный в какой-то шарф, закрывающий подбородок, в шляпе, надвинутый на самое пенсне. Шляпа широкополая, вид мрачно целеустремленный, не похож ни на кого другого из стоящих на мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из несуществовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. А на второй полосе он же снова, между Джоем Энлайем и Хрущевым, в том же пальто с шарфом, в той же широкополой шляпе, надвинутой на самое пенсне, идущий за гробом Сталина. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путем. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина и с заранее приготовленными им для этого лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства. Уже в постперестроечное, постсоветское время зазвучали робкие голоса исследователей и мемуаристов, заговоривших о том, что Берия в действительности был ничуть не большим палачом, чем другие члены сталинского политбюро, утверждавшие смертный приговор своим бывшим соратникам, лично участвовавшие в массовых репрессиях, подписывающие решения о выселении целых народов, затевавшие новые и новые политические дела. Нет сомнения, на совести у Берии миллионы жертв политических репрессий. Есть даже версия, что его хозяин Сталин умер не своей смертью, а был умерщвлен людьми Берии. Но и Берия стал жертвой первой после сталинской политической репрессии. Во всяком случае, ясно, что этот умный, хитрый, жестокий, изворотливый, по-своему талантливый человек в организаторских способностях, уж точно не уступавший многим другим легендарным сталинским наркомам, не был ни британским шпионом, а просто проиграл в борьбе за власть, тем самым, по законам того времени, подписав себе смертный приговор.
Вот такой портрет Лаврентия Павловича Берии на фоне эпохи. Действительно, помимо него в окружении Сталина было много чрезвычайно приятных людей. Там был и Маленков, и Молотов, и Каганович, и Ворошилов. И подписи их стоят под решениями Политбюро о массовых репрессиях, персональных и, скажем так, о выделении квот отдельным районам и областям Советского Союза на репрессии по той или иной категории. Но, тем не менее, вот истории суждено было распорядиться таким образом, что, наверное, по сей день многие воспринимают Лаврентия Берию как этакое концентрированное выражение сталинского зла, зла сталинской эпохи. Ну, вот мы это сейчас, кстати, и проверим. У нас сейчас будет первое голосование. Приготовьтесь, пожалуйста. Я буду через несколько секунд формулировать вопрос.
товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, вопрос. Кем, по-вашему, был Берия на самом деле? Если вы считаете, что он был главным злодеем в окружении Сталина, набирайте телефон 661-01-13. Если вы считаете, что он был, в общем-то, таким же членом Политбюро, как и все остальные ближайшие соратники Иосифа Виссарионовича, набирайте 660-01-14. Итак, Берия, главный злодей своего времени, 660-01-13. Один из многих подобных зловещих фигур, не хуже и не лучше большинства из сталинского ближнего круга. 660-01-14. Голосование пошло.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Так, и уже видны первые результаты. Я пока не буду их комментировать. Тенденция, на мой взгляд, уже очевидная складывается. А я пока представлю гостей сегодняшней программы. А гости у меня такие. Никита Васильевич Петров, историк, автор книг о КГБ, о сталинских репрессиях, где в этих книгах Лаврентий Павлович один из, безусловно, главных героев, или, точнее, наверное, все-таки антигероев. Доктор химических наук Лев Александрович Федоров, президент Союза за химическую безопасность. И писатель, журналист Владимир Степанович Губарев, автор многих статей и книг. В частности, вот у меня совершенно замечательная книга, которую я с удовольствием читаю вдоль и поперек. Называется «Белый архипелаг Сталина», где есть очень много всего про Лаврентия Павловича. Причем, на мой взгляд, некоторые вещи абсолютно сенсационные, и мы чуть позже об этом поговорим. А сейчас посмотрим, значит, как идет голосование. Я напомню, значит, вопрос такой: кем был Берия на самом деле, по-вашему? Главным злодеем в сталинском ближнем круге? 660-01-13 набирайте, пожалуйста. Или таким же злодеем, как и все остальные? 660-01-14. Мы уже получили несколько сот звонков, и через еще там минуту-другую будет очевидный результат. Повторяю, значит, тенденция уже наметилась. Как вы думаете, какой будет ответ, Владимир Степанович?
Ну, конечно, главный злодей, потому что легче всего сказать главный злодей. Не надо думать.
Да? А вы как думаете?
Я думаю так же, потому что вряд ли наша публика знает, что он был хорошим менеджером.
Ну, вы знаете, вот я, к сожалению, мне очень стыдно, я должен извиниться перед одним из наших радиослушателей, а в последний момент забыл письмо, которое пришло мне по имейлу. Видимо, пожилой человек, участвовавший в одном из таких оборонных проектов. Поэтому не могу назвать его фамилию. Надеюсь, что он слышит меня. Я помню про ваше письмо, в котором вы высказываете точку зрения, что на самом деле он был менеджер плохой. Подискутируем на эту тему. Никита Васильевич, вы как думаете, какой будет результат голосования?
Мне что-то кажется, что скажут, как все. Хотя, конечно, это несправедливо. Как и несправедливо считать его самым главным злодеем. Все-таки главный злодей был его начальник.
Его хозяин.
Да.
Ну что ж, остановим голосование, потому что результат уже очевиден. Итак, вы правы. Большинство сказали, 67%. Большинство сказали, что он был таким же, как и все. 67% сказали, что такой же, как и все. Не хуже и не лучше большинства. И 33% считают, что все-таки он был главным злодеем. И тем не менее, вот есть как бы две точки зрения на Лаврентия Берию, скажем так, крайние точки зрения. Одна сформулирована в известной книге сына большевистского революционера Антона Овсеенко, где чудовищный кровавый палач из чади и ада, и все про него, что пытались говорить люди позитивного, это неправда. этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда. И, скажем, покойного Сергея Гигичкори, сына Берии, книга «Лаврентий Берия, мой отец», такая, в общем, в значительной степени, по понятным, наверное, причинам, апологетическая. Но, тем не менее, факт остается фактом. Берия, как вот тот же Константин Симонов, мне тут выписал еще одну цитату из него, Константин Михайлович Симонов писал вот в своей книжке мемуарной, уже после смерти опубликованной «Глазами человека моего поколения», надо ведь помнить, что те, кто был выпущен между концом 1937 года и началом войны, были выпущены при Берии. Таких людей было много, я не знаю, каково процентное отношение в других сферах, но в истории Великой Отечественной войны записано, что именно в эти годы, то есть при Берии, было выпущено более четверти военных, арестованных при Ежове. Так что почва для слухов о том, что Берия восстанавливал справедливость, стремился поправить то, что наделано Ежовым, была довольно основательная почва. Ну и, кроме того, вот эпизод, относящийся к хорошему менеджменту. Берия действительно многими учеными, я помню, об этом говорил покойный академик Харитон, говорил или писал, не буду врать, да, что, в общем, он был мотором в значительной степени, организатором главным атомного проекта, и не было бы Берии, не было бы и атомного оружия. Вы с этим согласны?
Ну, просто был руководителем этого проекта.
Не, ну, мало ли, а может быть, другого бы назначили, и другой бы на этом месте. Ну,
до этого был Молотов, который все провалил.
Молотов все провалил?
Абсолютно. Первая информация пришла к Берии из Англии очень подробно. И первая информация еще в 1942 году он выдал Сталину, положил на стол, а потом там дополнительные пришли письма разных ученых, так, по просьбе, кстати сказать, атомщиков. И того же самого Харитона, так было предложение, чтобы это возглавил Берия. И
Курчатов он возглавил. Это письмо написал.
И Курчатов. Но там
Курчатов советовал. Лично за несколько месяцев до вот августа 45-го, когда он вошел на вот этот престол, Курчатов написал письмо лично от руки, и оно подействовало.
Ну, нет,
я прошу прощения.
Я понимаю, нет, и подействовал.
Ну, наверное, там много было обстоятельств.
Чтобы было ясно, я последних 10 лет с Берией сталкиваюсь почти каждый день.
Да что вы говорите, почему?
Я занимаюсь историей атомного проекта, и документы все связаны с атомным проектом. Все подписаны Берия. Чтобы было ясно. Все каждую неделю, каждую ложилась папка документов на стол к Сталину.
Ну, а какого рода эти документы?
Все, начиная от создания бомбы, разведданные, создание предприятий, назначение людей и так далее и тому подобное. И это все не так просто. Действительно, очень, очень непросто. Вы назвали Харитона. Я с Юрием Борисовичем был хорошо знаком много лет. Ну, что, кто такой Юрий Борисович Харитон? Отец у него иммигрант, антисоветчик.
Высланный, по-моему, вот в 1922 году.
Пароходом, да, и потом работающий при Балтике против России, антисоветчик, это все шло. Мать, кто актриса, сбежала. Сам он был еврей. Далее, он был у Резерфорда в Англии. В 1933 году проехал через Германию. Так, кандидат номер один был для ведомства Берии. Так же. И так далее. Поэтому я не случайно назвал книжку, которая у вас есть, «Белый архипелаг». Потому что все было так же, как в ГУЛАГе. Охрана во главе Сталин, Берия командовал, те же войска МКВД, только условия жизни раз. А все было...
Ну хорошо, эпизод с Капицей. Ведь, насколько я понимаю, там был большой конфликт.
Ну, он был связан с кислородным заводом, будем так говорить. И было понятно, что Капица не может возглавить этот атомный проект, хотя ему хотелось. И потом много говорили, что он создатель атомного. А с кислородом, к сожалению, не получилось. И главкислород, в общем, когда начали анализировать, то было плохо. Ясно, что Капица был ярый противник Берии, впрямую Сталину говорил о том, что Берия хам, и что он, так сказать, не дает возможности работать. Это все было.
Но в основе был вот конфликт по поводу кислорода.
Да, и за это же и официальный был документ о снятии, отстранении Капицы за кислород. А потом он сам написал, что он выходит из НТС атомного.
Но опять-таки не тронули, заметьте, да?
Нет, как не тронули.
А что хотели
высылали
сделать скопицы?
Высылали его на Никольную
репу, сидели. Александрова назначили директором института.
Я имею в виду, что не тронули. Да, конечно, его отстранили от руководства Института физических проблем, это правда. Да. И да. Сидел, но согласитесь, что сидеть на Никольной горе, на собственной даче, и сидеть где-нибудь на Колыме, это две большие разницы, как Сталину говорят в Одессе.
Сталину нужно было, чтобы он сидел на Никольной горе.
Нет, никогда
потому что
бы,
он изучал.
Никогда бы в данном случае Сталин не пошел бы на репрессии против Капицы.
Почему?
А потому что у него уже был другой план – убить Капицу. И, кстати, этот эпизод расследовался в ходе расследования дела Берии. Да задание Сталин давал на физическое уничтожение Капицы, но под видом несчастного случая.
Которые...
Да, и существуют протоколы допросов бериевских сторонников, которые об этом говорят. Об этом, кстати, говорится в протоколах допросов суда Платов. О том, что такое задание давалось в 1946 году. В связи с отказом Капицы работать по атомному проекту. Другое
Платов
дело...
Платов говорит об этом в...
Наследствии.
Наследствии, не в своей книге. Потому что...
Нет, нет, в своей книге он об этом не говорит. Нет,
просто в книге Судоплатова, когда я слышу фамилию Судоплатова, я сразу вспоминаю, что у историков масса-масса претензий к книге Судоплатова.
Они вполне справедливы, и они у любого историка могут быть, потому что, описывая какие-то конкретные операции, Судоплатов никогда не пишет, что он сам их и проводил. Он говорит, мне известно о проведении вот таких-то операций. Дальше перечисляет убийства, которые были совершены, но ни словом, конечно, не обмолвится при этом, что он сам и руководил этими делами. И то, что касается сталинских планов, то они вполне очевидны. Другое дело, почему-то они не были доведены до конца. То есть считали, что раз он удалился на дачу и больше активно ни во что не вмешивается, то и хорошо. Но на самом деле такой план был, и это действительно есть в материалах допросов бериевцев. Я эти бумаги видел.
Нет, ну все-таки, вы что-то хотели сказать?
Вы знаете, я хорошо знаю Пашу Рубин, вы тоже его знаете. Нигде в материалах этого нет со стороны Капицы. Там могли любые быть легенды, но этого нигде не было. Во-вторых, не надо думать, что так миндальничали очень, потому что в те времена Капица был меньше, чем Николай Иванович Вавилов и масштабность.
Вавилова арестовали до войны, не забывайте.
Нет, ну я говорю в те времена, а после войны-то...
Нет, после войны, немножко после союзников, после... Еще, понимаете, в 46-м году еще не было вот той обстановки, о которой мы говорим, когда можно наплевать на западное общественное мнение. Нет,
вы знаете,
Сталину
не,
приходилось
не
лавировать
тронуть,
в этот момент.
Не могли тронуть.
Из польской оппозиции.
В 46-м году. Не могли тронуть, потому что у него половина родственников.
Убили
Михоэлса, планировали убийство Литвинова, в конце концов, еще до войны.
Значит, ни одного из физиков крупных не могли тронуть в 46-м году. Это я вам гарантирую, совершенно
точно. Лев Александрович, вы хотите вмешаться?
Я хочу вмешаться вот что, во что. Вы знаете, Зельдович и кое-кто еще живы остались, потому что из прагматичных соображений Сталин не мог себе позволить опираться только на детей кухарок. Их было мало, и среди них гении не так часто встречались.
Ну, хорошо. А вот все-таки насколько справедливы вот эти высказывания Константина Симонова покойного о том, что Берия реально что-то сделал в период пост-Ежовский?
Ну, это действительно
так. Действительно так.
Потому что после Большого террора, когда, напомню, за всего лишь навсего 15 месяцев, с июля 1937 года по ноябрь 1938, когда Большой террор закончился по команде из Кремля, так же, как и начинался по команде, было арестовано 1,5 миллиона человек, и из них 700 тысяч были расстреляны. Разумеется, из этих 1,5 миллионов человек не все еще к тому моменту были осуждены. Так что расчистка тюрем с приходом Берии и снятие обвинений со многих, оно, в общем-то, вполне оправдано. И действительно, Сталин, на самом деле, после Большого террора, сделал такой, я бы сказал, неудивительный, а вполне очевидный кульбит. Он переложил вину за террор на его исполнителей. И даже в узком кругу, как об этом вспоминал конструктор Яковлев, говорил, Ежов подлец, погубил наши лучшие кадры.
Да, ну вот у меня цифры есть. В 1939 году из лагерей было освобождено 223 тысячи заключенных, из колоний еще 103 тысячи, 104 почти что. Итого где-то получается в общей сложности под 330 тысяч освобожденных из лагерей и колоний. Одновременно, не считая депортированных из западных областей Белоруссии и Украины после ввода туда Красной Армии, было арестовано около 200 тысяч человек. То есть, с одной стороны, массовые репрессии продолжались.
Конечно.
А вот с другой стороны, были и вот, ликвидации перегибом. Одной рукой.
Ну, будем говорить,
карали, что общий... продолжали карать, другой рукой.
Можно говорить, делали что общий вид, баланс что... не в пользу Лаврентия Берии, безусловно.
Ну да, и потом были его личные решения, скажем, о том, что 16 октября, когда... была реальная угроза падения Москвы, были расстреляны сотни заключенных без суда и следствия вообще. Вот, были и другие эпизоды, но о них мы поговорим после короткого перерыва. Сейчас краткие новости середины часа.
«Наше все» с Евгением Киселевым.